Мы сейчас находимся прямо перед субботой, а после субботы будет Пурим. А в субботу будут читать главу Ваикро, первая глава третьего Хумаша, которая была третьей книги Торы, которая называют законы Коаним. Законы о принесении жертв и другие законы, которые касаются Коаним. Пока поговорим о недельной главе. Наша недельная глава вся занята принесением, правилом и законом принесения жертв. Это интересно. Это одна из форм приближения к Богу. Это принесение жертв, когда стоял храм. Сейчас у нас такой возможности нет. Храм разрушен. Жертвы бывают, есть несколько видов жертв, и каждый из них имеет свои правила. Есть жертвы добровольные, то, что называется надава. Человек делает пожелание сердца. Есть жертвы хова, он обязан. Человек нечаянно, кто-то нечаянно нарушил запреты, скажем, субботы, или другой запрет, за который за сознательное нарушение полагается карет, отрезание души от источника. Так он приносил жертву, барашку или козочку. Это обязательное. Это обязательная жертва. А жертва была добровольная жертва. Интересно, что Тора начинает с добровольной жертвы. Добровольная жертва. Бог говорит к Моше, что человек, который хочет принести добровольную жертву, может. Это как бы человек приносит подарок. Не то, что Богу это нужно. Но человек хочет сделать приношение Богу. Бог дал такую возможность. Если идти поглубже, это и станет Тора. В чем смысл и содержание? А вот, например, жертвы, принесение жертвы за нечаянное нарушение, это более понятно. Что значит понятно? Это вполне можно объяснить. Человек, который нарушил что-то, и чтобы он больше этого не повторил, важное действие. Во-первых, он приносит животное. И он приблизительно так пишет Рамбан. Близко к этому пишет Рамбан. То человек тогда думает. Нет, он думает. Человек может думать, что вообще-то сейчас режут животное. А за нарушение. Возможно, это полагалось бы мне самому. Кровь ложит на жертвенник, брызгует на жертвенник. Тало, жир, определенный вид жира ложит на жертвенник. Это у жертвы хатат, жертвы на грех. Это как бы дает человеку понять. Кровь – это символ кипения крови. Кипение крови человека. Человек делает непродуманно, не взвешенно. Это человек не должен так делать. Он должен взвешивать свои действия. А сало, который был как рубашка, которая покрывает тело животного, это как жир, нация за удовольствие. Ну и кроме того, то, что человек специально ехал в Иерусалим, расходовал, трудился, пока он доедет до Иерусалима, купил животное, принес. Будет уроком на будущее, будет быть больше осторожным. Это и понятных объяснений содержания жертвы. Была, с которого начинается наша глава, это добровольное приношение. Может принести, как бы принести подарок Богу. Во имя Бога. Интересно, что и жертвы от животных не жертвы, как подарок Оля, приносят именно из самцов. И не должно быть без физического изъяна. Это относится к любой жертве и животных должно быть без физического изъяна. Интересно, что жертвы приносят только из трех видов животных. Бык, из быков, из козлов, из баранов. Порядок такой режут на северной стороне. То есть правило такое. То, что святая... Есть жертва, разделяется на два уровня. Есть кодыша кадаши, кодшей кодаши, более святой, святой уровень жертв. А есть кодышим калим, их уровень святости ниже. Кодшей кадаши должно быть на севере. Ола – это святая и святая святых. Должно быть именно резать на севере. И окропляют им жертвенник в его двух углах. Два угла, которые включают в себе четыре стороны жертвы. Это в нижней части жертвы. Юго-западная и северо-восточная. Два окропления, двух угла, которые включают все четыре стороны жертвы. А служба при унесении жертвы есть четыре важных службы. Режут, хита, принимают кровь, кабава, полаха, подносят к жертвеннику и слегка так снимают шкуру, разрезай тело животного на части и ложат на жертву. Шкура, да, шкуру дают для коаним, и они могут делать с этим, что хотят. Они могут, например, продать эту шкуру, чтобы ее сделать филин. А могут продать и чего-то другого. Есть медраж, есть животные хищные, животные менее хищные. Так интересно, что жертвы как раз не из хищных. Корова, овца и коза не из таких хищных. Это три вида животных. А из птиц приносят и двух видов голубей. Одна тор и одна юна. Тор пишет подробно, как приносит жертву и из быков, из козлов, из баранов. И написано у каждой жертвы, что это реях нехаях, приятный запах перед Богом. Дальше Тора нам рассказывает, если кто-то приносит из голубей, тоже жертва оля, подарок. Там уже не обязательно, что был самец. И изъян тоже не делает негодным, но, скажем, не хватает фаланга из пальца, это не годится. Интересно, есть только два вида голубей. Тор и Бен-Йона. И Тор, не говорит, можно приносить только когда он уже взрослый. А из вида Бен-Йона можно приносить только когда он еще маленький. А время их взросления не годится ни для Тор, ни для Бен-Йона. Для Бен-Йона это уже слишком взрослый. А для Тор это еще недостаточно взрослый. Во время созревания это еще не годится ни на Тор, ни на Бен-Йона. Очень интересно, что у животных режут, как обычно, как мы и режем обычное животное, когда хотим есть, как есть. А у голубок этих двух видов это производит коин и производит своим ногтем затылка, перерубает. Он перерубает затылка, доходит до гортани и пищевода и перерубает их. Интересно, какая же служба у птиц на жертвеннике? Подходит жертвеннику, выжимают ее кровь. Кровь от тела, кровь от головы тоже. И основное – это кровь от цим. И ложат на жертву. Интересно, что у голубки не снимают перья. Почему? Давайте подумаем. Кто обычно приносил жертву бычка? Кто барана или козлика, а кто голуб? Понятно, что более состоятельный человек приносил бычка. По его возможности. Человек среднего уровня приносил баран или козлик. А бедняк приносил голуб. Но интересно, доктор пишет и про бычка, рехнихех, приятный запах, и про барана или козлика, рехнихех, приятный запах, и про голубку написано рехнихех, приятный запах. А зачем? Тора не могла написать про самую дешевую жертву, это из голубки. Что Тора написала? Что это приятный запах. А мы скажем, ну, кто принес такую малостоящую жертву, дешевую, на голубку приятный запах? Тем более, если кто приносит что-то более дорогое. А? Чего же Тора так не написала? А? Она хотела подчеркнуть. Неважно, человек приносит более дорогой подарок, менее дорогой. Главное, что человек старается делать приятное Богу. И это не только в принесении жертв, во всем других сторонах служения Богу. Бог хочет от каждого чтобы он служил Богу по своим силам. У кого-то больше, скажем, материальные возможности помогать бедному, у кого меньше. А в учебе Торы у кого-то сила позволяет ему учить очень много часов Торы, а кого-то нет. Кто-то должен заниматься пропитанием семьи, у него остается меньше времени для учебы Торы. Но когда человек делает то, что в его силах и возможностях, это приятно. Богу приятно. Когда каждый делает по своим возможностям. И это нам говорит Мишна. Нема бей разбей морях нихая. Я приносил жертву уже из животных, написано приятный запах. Да. И то же самое про птицу написано рях нихая. Рима, пускай тебе. Эходамарбе, веходамами. Человек делает больше или меньше, младший кам либе решамай. Но имел в виду сделать во имя Бога. Когда человек использует свои силы, свои возможности, это то, что Бог любит. А возможности людей не равны. Кого-то больше возможностей, у кого-то меньше. Но человек должен стараться использовать свои силы и возможности, чтобы делать добрые дела, учить тоже, или делать добрые дела. Когда человек это делает, это очень приятно. Тайпера зацал, замечает интересные, поднимает очень интересный вопрос. Когда человек приносит жертву Оля. Он обязан ее приносить? Нет. Нет указаний, чтобы он ее принес. Приносил? Нет. Но когда он приносит, он делает добрые дела. И что же Тора хотел? Его приносили? Что же Тора не указала какие-то там? А? Он отвечает очень оригинальный ответ. Он говорит так, что одно из важных качеств, которые мы должны научиться, которые важно нам научиться, это любовь к Богу. Выполнять заповеди очень важно. И, конечно, каждый из нас обязан это делать. Есть одно из важных качеств. Надо работать, приобрести это. Есть боязнь Бога, а есть любовь к Богу. И человек должен иметь оба качества. Для полноценного служения нужно иметь и любовь к Богу, и боязнь Бога. Каждый имеет свои стороны, которым она, это качество нам помогает. Как получить качество? Как получить качество боязни? Это человек, который знает, что происходит в мире и с ним самим. Все, вся его судьба зависит от Бога. Он боится нарушить приказы Бога. И он понимает, за каждое нарушение раньше или позже придет расплата, страдание. Естественно, человек не хочет страдать. Это качество легко приобрести. А вот как приходит к любви к Богу? Есть разные пути. У Рамбама, например, один из его путей, в одном месте он пишет, восхищение совершенством творения, которое Бог сотворил. И от этого восхищения человек приходит к любви к Богу. В другом месте Рамбам пишет, восхищение Торы, ее законами, правилами Торы. Восхищение Торы приводит к любви к Богу. Хаватава, вот его путь. То благодарность приводит людей к Богу. Благодарность за все, что мы имеем в этом мире. Тай Пилатасал говорит интересную мысль, что то, что Бог некоторые заповеди так установил, как добровольные заповеди, которые человек не обязан. И все-таки тот, кто будет это делать, он приходит к любви к Богу. Когда человек делает что-то по своей инициативе, по своему желанию, добровольно, инициативно, это приводит к любви. Скажите сами, что человек делает с большим чувством? Дает подарок или возвращает долг? А? Подарок делает с большим чувством. Потому что он чувствует, он совершенно не обязан. Когда человек делает что-то приятное Богу, зная, ощущая, что он не обязан, это приводит его к любви к Богу. Очень, очень интересная мысль. Есть люди, которые более аккуратные, чем другие в каких-то заповедях. И это они делают по своему доброму желанию. И это развивает у них чувство любви к Богу. Когда человек делает что-то, не только то, что все делают, но он сам по своей инициативе что-то делает лучше. Он ощущает, что он делает добровольно. И это приводит к любви к Богу. Мы разбирали про жертву Оля. Мы говорим о жертве Шламин. Шламин – это жертва. Человек доволен своей судьбой. Доволен то, что у него есть. Привыкли переводить мир Шламин – мирная жертва. От этой жертвы ей достается всем. Кто-то ложит на жертвенник. Кровь, хилы, почки, диафрагма, у барашка курдю, основное мясо получает тот, кто принес его. А куаним для священнослужителей надо дать грудинку и ногу. Остается всем. Кто-то ложит на жертву, что такое они, основное мясо, это принадлежит тому, кто принял. Першамин – это жертва, что более легкой святости, и поэтому можно резать в любом месте. И мясо могут есть любые. Естественно, чисто. А жертвы хатат можно говорить. Так интересно, шламин может быть и самец, и самка. И самец, и самка. Есть жертва хатат, которую мы тоже упоминали. Это жертва за определенное нарушение. Какое? Нарушение такое, что если человек это нарушает сознательно, ему полагалось наказание с небес, отрезание души от источника. А когда человек, кто-то это нарушает несознательно, то он приносит жертву хатат. Значит, он нарушает несознательно. Например, нарушение шаббата. За нарушение шаббата полагается и смертная казнь, и карет. Отрезание души от источника. Значит, он не знал. Одно из двух. Либо он не знал, что сегодня шаббат. либо он не знал, что это действие входит в работы, запрещенные в шаббат. Либо он не знал, что сегодня шаббат, либо не знал, что это входит в работы, запрещенные в шаббат. Например, в Песах есть хлеб. Интересно, может быть и третья ситуация. Я вообще не знал, что есть шаббат в мире. Бывает такое. Да, в этом случае он тоже приносит жертву. Он не знал, что есть шаббат. Он не знал, что нельзя есть хлеб. И так далее. Всего в Мишне перечисляет 36 запретов, за которые полагается карет. Из них запреты интимных отношений. Запреты есть хейлы, есть кровь. Хлеб в Песах, я уже говорил. Есть в Йом-Кипуре, делать работу в Йом-Кипуре. И есть некоторые есть действия, за которые не приносят эту жертву. Это Мишна, тогда секретут это разбирает. Есть еще жертва, аж я не упомянул мучную жертву. Можно было принести мучную жертву из Камчатки. И было несколько видов мучных жертв. Есть вид мучной жертвы, который приносят из муки, а потом выпекают, берут его, льют оливковое масло, ложат говона лада, берут горсть, ложат на жертвенник, оставшиеся, и едят священный сушек. И есть несколько видов. Есть виды, которые уже выпекали ранее. Есть еще жертва, которая в нашей главе тоже рассказывается о ней. Это жертва Ашам. Это тоже за грех, но за другие виды грехов. И эта жертва тоже святая и святая. Интересно. А так, ламы, говорили, приносят только из самцов. Жертва хатат обычно приносят из самок. В большинстве случаев. Либо овечка, либо коз. Интересно. Когда князь, то есть царь, тоже совершил такое нарушение. Он приносит от козла. Самца. Я видел такое интересное объяснение. Как это как приходит к нечаянному нарушению? Нечаянное нарушение – это все-таки какая-то неосторожность. Как у обычного человека – это какая-то слабость. Слабость ассоциируется с самкой. А у царя, князя, если у него произошло такое нарушение, наоборот, с его гордостью и самоуверенностью. Поэтому приносят из самца. Как я видел, объясняю. Есть жертва Ашам за другие нарушения. Да, есть несколько видов Ашам. Это тоже святая святых. И это приносит за некоторые виды нарушений. В нашей главе упоминается Ашам, который по ошибке использовал от имущества храма. Ашам и его. Есть, который взял чужое имущество и поклялся ложно в суде, что он не должен. Это Ашам его. Интересный Ашам. Ашам Тауи. Сомнительный Ашам. Что это значит? Человек ел что-то, и он не знает, это хейлов, запрещенный жир, запретом каре, или нет. Он не знает. И он не может это выяснить. Из-за сомнения он приносит жертву. Ну, говорили о жертвах. Сейчас мы прямо перед ним, мы говорим немного о Пуриме. Я как-то говорил о двух линиях, которые Бог ведет мне. Путь открытых чудес и скрытых чудес. Открытые чудеса Бог делал при постройке еврейского народа, при выходе их из Египта. Он произвел 10 казней, затем потопил египтян, в пустыне вел их чудесным образом. Но в дальнейшем, и особенно с разрушением первого храма, Бог, в большинстве ситуаций Бог руководит скрытыми чудесами. И наша могила, наша свиток Эстер, события, рассказанные в ней, те, которые на первый взгляд, кажется, выглядят вполне естественно. Ничего чудесного не было. И, как говорят, комментатор событий всегда найдет им объяснение. Почему он так поступил, а почему так? А сами события, на первый взгляд, обычные. Король Ахашвейрош устраивает пир. Он один. В течение мировой истории многие короли, герцоги, разные монархи устраивали пиры. Он просит жену прийти и в определенной форме. Ну, каждый муж просит свою жену что-то. И король тоже. Жена его не слушает. Такое тоже, мне кажется, может быть. Ну, у короля есть свои особые полномочия и особые возможности наказать жену за непослушание. У обычного мужа таких больших полномочий, широких полномочий нет. Это все естественно. Министр, он поднимает министра, делает его главным над всеми. И этот министр уговаривает его написать указ об уничтожении евреев. Может быть? И так далее. Каждое событие. Как указ был аннулирован. Эстер, жена короля, после того, как он казнил Вашти, она объявил конкурс на невесту, красивейшую невесту для короля. Он взял Эстер во дворе. Эстер зовет по указанию Мордехая. Эстер приходит к королю. И она просит его, приглашает его на пир. Приглашает на второй пир. И она ему говорит о заговоре Амана против нее и против всего еврейского народа. Король сядется на Амана, казнит его. Потом издают новый указ. Каждое событие на первый взгляд естественно. Но если углубиться и сопоставить события, мы увидим, что противоречие. Отношение короля к первой своей жене Вашти и отношение к второй Эзе. Вашти один раз я не послушала его, и она была удалена из дворца и казнена. А Эстер даже не готова была ответить на простейшие вопросы. Из какой семьи она, из какого племени. логично было бы сказать, что такая девушка вообще не допускается к конкурсу невест. Скажите, если кто-то придет на работу, устраиваться на работу, и его попросят заполнить бланк. А он ответит так, послушай. Заполнять бланк я не собираюсь. Хотите принимать на работу, принимайте. Не хотите, не принимайте. Кто-то будет серьезно думать, принимать ли его. А Эстер отказалась заполнить, ответить на простые вопросы, заполнить бланк. Из какой семьи она, из какого народа. И тем более, что король Ахашвейреш не был в стесненном положении в поисках невест, то он вынужден был смириться, что он не знает, из какого народа его невеста и из какой семьи. У него были широкие, широчайшие возможности. Это противоречие бросается в глаза. Другие противоречия бросаются в глаза. Это линия, которой Бог ведет, вел события в свитке Эстер за кулисами. И это путь, которым Бог ведет еврейский народ в 2000-летнем галуте. Овечку между 70 волками. И волки хотят ее разорвать. И планируют. И иногда кого-то разрывают. Но овечка продолжает существовать. Если посмотреть на историю еврейского народа, это удивительное иррациональное явление. И это показывает, как Бог за кулисами руководит событиями. И одно из наших действий, что мы делаем в Пурим, впрочем, и в наше время тоже, наше существование здесь, в стране, среди масты многих стран, враждебных нам, против разных групп, которые готовят против нас разные теракты, и которые воевали с Израилем. И наше существование здесь, среди всех, в кавычках, миролюбивых арабов, это великое чудо. И мы видим помощь Богу. Даже и в этих событиях видно. Между прочим, сейчас мы должны тоже подумать, что означают для нас эти события. Когда-то Бог посылал пророков. Сейчас пророков у нас нет. Уже больше 2000 лет нет пророков. Как же Бог говорит с нами? Бог говорит с нами языком событий. Что-то от нас Бог требует. Мы должны. Одно из действий, что мы должны, это то, что делали во времена Мордхая и Эстера. Молиться. Молитва – это часть сила еврейского народа. И как раз в событиях Пурима молитва еврейского народа и то, что они постились по указанию Мордехая. Пост, они постились 3 дня. На сегодня днем мы постились. Мы постимся пост Эстер, память нескольких событий. Приводится, что в день войны, когда они воевали с антисемитами и убивали их, они постили. Наверное, это также в памяти тех 3 дней. Но по просьбе Эстер Мордхай сказал, чтобы все евреи собрались и пошли. Постились это не только постели. Постились это также и молиться. Анализировать, подумать, что нам надо исправить. Чем улучшить? Это мы тоже должны понять. Интересная вещь мы читаем в событиях Могилы, из Геморы Могилы. В Геморе написано так. Ученики спросили Рабшиме бен Йохай, за что вышел такой тяжелый приговор на еврейский народ. Это трактат Могила, 12 лист А. За что? Вы скажите вы. Давайте прежде всего поймем вопрос. Поймем вопрос. Почему? Было? Нет. Ничего случайного в мире не происходит. Если был такой приговор, даже он был отменен, но это говорит о определенной претензии еврейского народа. Как если он был отменен? Просто так такой указ не выходит. Ничего случайного в мире нет. Если происходят какие угрозы еврейскому народу, тоже говорит о чем-то, что Бог нами чем-то недоволен. Если происходит угроза, говорит об этом. Просто так такое не случается. Из этой геморы очень ясно. Сама угроза уже говорит. Я читаю гемару дальше. Он сказал, ну скажите вы. Они сказали, потому что они имели удовольствие от пира Ахашвейроша. Одно из объяснений, то пир был сделан, как тоже говорит гемара в Мегиле, как то, что Навуходоносор сделал расчет пророчества Ирмияу, то будет 70 лет. Через 70 лет Бог вспомнит еврейский народ и будет восстановлен храм. Он сделал расчет. И до этого он не чувствовал себя. Слова пророка Ирмияу выполняли. Ирмияу пророчествовал, что царь Вавилона Навуходоносор разрушит храм, это выполнил. И поэтому король Ахашвейрош не был спокоен за свое будущее, за свое положение. И он считал, когда закончится 70 лет, которые пророк Ирмияу, который он говорил, то Бог вспомнит еврейский народ и построит храм. Он считал, и как Гемара говорит, ошибся в расчете. По его расчету эти 70 лет прошли, и ничего не изменилось. А теперь можно пировать. Теперь я твердо сижу на троне. На такой пир, даже если еда там была кошерная, евреям нечего ходить. Это пир о том, что еврейский народ никогда не восстановится. Это ему сказали ученики. Теперь. Сказал он им, если так, то полагалось бы, указ полагался бы только на евреев Шушана, а не на всех. Ответил, скажите вы. Сказал, потому что они, некоторые служили идолам времена Ахашвейроша. Только секунду, я прерываю. Продолжаю. Так Рабшиме бен Йохай им сказал, что это потому, что некоторые евреи под угрозой смерти служили идолам в годы Навуходоносора. Если так, почему же пришел такой приказ? Почему же этот приказ был аннулирован. Он говорит, они сделали только для вида. И Бог сделал приказ для вида и отмен. Ну, это другая цель. Это геморру надо еще хорошо анализировать. Но мы видим, что если что-то происходит, это говорит, что есть что-то, что надо исправить. Ну, прежде всего, молиться надо. С другой стороны, праздновать Пурим надо с большой радостью и полагаться на чудеса Бога. И думать, и анализировать, и руководство Богом событиями, события в свитке Эстер, события еврейской истории недалекой и более далекой, и события, которые происходят с нами сейчас. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое, Квадарав. Если можно, начнем с вопроса нашего пользователя по недельной главе. Был ли какой-то прескурант на жертвы? То есть, чем тяжелее грех, тем больше жертва. Бык, овен, голубь, перлица. И люди могли догадаться по своей жертве, насколько ты нечистый.
Послушайте. Бык или баран, или козли, это жертва добровольная. А за грех, если за грех, который жертва хата, это была либо овечка, либо козли. Жертва ашам должен был быть самец, именно баран. Но не было такой жертвы за грех, чтобы у одного человека, у обычного человека такого. Поэтому по прескуранту тут невозможно было знать. И кроме того, даже эта жертва за грех или добровольная жертва, и тоже нельзя было знать. Может быть, это жертва, мирная жертва. Это тоже может быть и самка, и самец. Поэтому, наоборот, это все было тихо и незаметно. Но есть еще вопросы?
Да, Квадаров, если можно, вот у нас в Ютубе наш пользователь, слушатель спрашивает, это Нуна спрашивает, да, Эстер, дочь Аминадава, дяди Мордыхая, а в другой главе ее называют дочерью Абихаила. А кем был Абихаил?
Где написано Аминадава? Написано, повсюду называется дочка Абихаила. Там написано в начале свитка Эстер написано, он воспитывал Эстер, дочка его дяди. Его дядя был Авихаил. Мордхай был сын Яира. И у него у Яира был брат Авихаил. Это был дядя Мордхай. Она была дочкой дяди. И она была двоюродной сестрой Мордхая. Я что-то не вижу тут никакого противоречия. Вначале не написано, какой дядя, а дальше написано. Да? Еще вопросы?
Друзья, ждем ваши вопросы. Пока что я сделаю маленькое объявление здесь. У нас есть ссылка в общем чате для тех, кто хочет исполнить заповедь подарка бедным. Это страничка на нашем сайте natal.com, там, где есть несколько вариантов, каким образом можно сделать наилучшим образом исполнить заповедь посылания подарка бедным. Почему я этот вопрос затронул? Потому что нас спросили здесь, куда посылать деньги для бедных на Пурим. Ну, это как бы одна из опций, один из вариантов, как это можно сделать. А вот уже Марина подняла руку. Сейчас, Марина, подключаем вам микрофон. Марина?
Да.
Квадрат, пока Марина подключает.
Подождите, вас
да, да.
Сейчас слышно?
Слышно.
Да, ага, да, здравствуйте, Квадрат. Я, значит, надо понимать так, что Эстер сначала была воспитанницей Мордехая, пока она была маленькая, а потом, когда она выросла, она, слышала, стала его женой.
Как написано в Гемаре Меге, написано, это ясно, она стала его женой, правильно?
Она стала его женой. И когда написано в конце Мегилат Эстер, что Эстер рассказала, кто ей приходит, кем ей приходится Мордехай, что она сказала, о каком родстве Ахашвероша?
Очень просто, что Мордехай ее двоюродный брат. И все.
То есть она не говорила, что она
да, конечно,
жена.
Конечно, нет.
Ага. Ну, и поэтому мы, когда говорим, что там написано молиться, поститесь Аляй, это я слышала, что то есть надо поститься не только, чтобы она вышла там живой, невредимой, когда она пошла к Ахашвирошу, а еще то, что она больше не может вернуться к Мордехаю, раз она сама пошла. Правильно?
И раз она сама пошла. И если из этого что-то выйдет интимное, то она станет ему запрещенным, потому что начало же было... Начало же было по ее инициативе.
Да, поэтому как бы чтобы евреям было стыдно не только из-за того, что они лишаются Песоха, но из-за того, что они фактически вот, нарушают судьбу Эстер, потому что никакой радости Эстер не было из-за того, что она стала женой этого Ахашвероша.
Конечно,
тогда...
никакой радости не было.
Да, то есть это
но
просто подвиг.
У нее выхода не было.
Да, но это еще один повод для стыда евреям, из-за которых это все случилось, правильно?
Да.
Спасибо.
Раз уж мы затрагиваем эту тему, то Эстер была взята против ее желания, тут очень интересно. Мегилат Эстер написано во всем этом очень деликатно, но тот, кто захочет понять и вникнуть, поймет. Ведь можно вполне понять, что Мегилат Эстер в то время, как написанное, ее могли перевести и на персидский. И, естественно, писать такую вещь открыто, что король Ахашвирош взял ее против ее желания, было, как говорят, политически некорректно. С другой стороны, не показать это тоже нельзя. Что же написано в Мегиле? Написано в такой форме, тот, кто хочет понять, поймет. А прямым текстом не написано. Ведь было три времени. Как сказать, первое, как ее взяли к подготовке к тому, чтобы она была у короля. Затем, когда ее взяли когда она была на подготовке, и когда ее взяли к королю. Так интересно. На эти два действия она была взята на подготовку приведения к королю и на то, как она была взята к королю. Интересно. У других девушек написано про того. Она пришла. Пришла, да, по своей инициативе. А как написано в Эстер, обратили внимание. Ватилоках. И в первом месте и во втором написано ватилоках. Была взята. Была взята. Вы понимаете, что это была взята.
Да, то есть против не воли.
Да. А в то время, что она была на подготовке, там написано другое, что она вообще ничего не просила. Кто ничего не просит? Кто-то ни в чем не заинтересован. Он ничего не просит. Ну, есть еще вопросы?
Да, подарав, вот последний, наверное, вопрос уже, мало времени осталось. Пожалуйста, Авигаль Леви, вы подключили микрофон.
Да, здравствуйте всем. Хотела такой вопрос спросить. У нас в этом году попадает Пурим сразу в Мацешаббат. И нам надо сделать Авдалу, а потом идти читать, слушать свиток Эстер. Или можно пойти послушать свиток Эстер, а потом спокойно сделать Авдалу?
Обычно идут в Бет-Кнессет, молятся Марии, слушают Магилат Эстер, потом возвращаются домой и делают Авдалу.
Спасибо большое. Спасибо. Больше вопросов нет. До свидания.
Спасибо большое. Квадаров, может быть, полминутки осталось. У нас был вопрос еще по главе, там, по поводу, сейчас одну секунду, как он звучал более четко. Да, что получается, что у жертвенника были рога. Правильно я понимаю, спрашиваю?
Послушайте, это не как рога у быка. Это были такие квадратики наверху. Это на которые брызгали кровь от жертвы хата. Это не рога, как у быка.
Спасибо огромное, Квадарат, за урок. Спасибо.
Всего хорошего и Пурим Самеах.